Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви. Мы начинаем наше богослужение. Очень приятно, что вот есть такое время, когда мы можем перед служением так друг другом поприветствоваться, друг друга увидеть. Итак, я хочу вначале зачитать один псалом. Это Псалом 64, начальнику хора, псалом для Давида для пения. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня, Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворцах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшных правосудий услышь нас, Боже, Спаситель наш. Упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Поставивших горы силою Своею, припоясанные могуществом. Укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Наполняешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают тук. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают и поют». Вот такой псалом, который говорит о Божьем могуществе, о Божьей славе. И действительно, тут Давид говорит о том, что блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворцах Твоих, и насытимся благами дома Твоего. Вот, и знаете, вот подумал, действительно, вот мы с вами, вот, те, кто приходит сюда, те, кто могут поклоняться Богу, мы блаженны. Блаженны, потому что мы приблизились, и мы можем пользоваться всеми благами, всеми благословениями, несмотря ни на что, ни на какие проблемы, ни на какие там препятствия, вот, несмотря на то, что происходит вокруг нас, вот мы с вами блаженны. Приглашаю вас к молитве, давайте мы буквально там несколько секунд проведем в тихой молитве. И после этого мы начнем наше поклонение. Отец Небесный, мы во имя Сына Твоего Иисуса Христа обращаемся к Тебе. Благодарим Тебя за то, что мы можем приходить в Твое присутствие. Благодарим Тебя за то, что Ты слышишь молитву каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь нас, хранишь нас. Боже, спасибо за то, что Ты каждого из нас привлек к себе когда-то, и мы имеем эту возможность, иметь этот шанс быть в общении с Тобой. Боже, просим Тебя, чтобы сегодня по всему лицу земли Ты прославлялся, чтобы Твое имя прославлялось. Просим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым действовал в наших сердцах, говорил к нам, открывался нам и изменял нас. Боже, прославься сегодня наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Чем?
пастриальное служение, я приглашаю церковь поучаствовать в этом служении.
Тобі за те, що ти наш друг, і ти наш батько, і ти той, який піклується про нас і даєш нам все необхідне. Господи, дякуємо тобі за ті гроші, які ти кожному з нас даруєш, Господи, даєш здоров'я, даєш можливість заробляти гроші, Господи, дякуємо тобі за це. І сьогодні, в цей ранок, прийми це як подяку, як жертву хвали, тому що ти достойний наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.
Благодарімо, Господь, що ти видишь жизнь каждого из нас, видишь нужды каждого из нас, кто в чем нуждается, Господи. И мы благодарим за то, что Ты не остаешься равнодушным, Господи. Услышь наши молитвы, Господи, вот в частности, те записки, которые здесь находятся, Господи, в основном это просьбы об исцелении, Господи. Прошу, чтобы Ты услышал, исцелил каждого, кто болеет, Господи, дай силы, благослови своей исцеляющей рукой. И просим Тебя за те нужды, которые еще не были высказаны, Господи, но Ты видишь, кто в чем нуждается, благослови, Господи. Также просим Тебя за мир в нашей стране, Господи, чтобы кровь перестала литься, чтобы все люди были живы, здоровы, чтобы Украина процветала и люди возрастали в ней духовно и приближались к Тебе, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.
Приглашаю сейчас сюда детей и учителей воскресной школы. Мы будем молиться за воскресную школу.
Господи Боже, ми дякуємо Тобі за те благословіння, яке ми маємо. Дякуємо Тобі за дітей, за цю радість в нашому житті. Ми просимо Тебе про те, щоб наша надія, вона не була марною, Господи. Нехай кожне серце, дитяче серце, яке сьогодні ввійде в клас, воно візьме для себе на все життя ті істини, які допоможуть славити ім'я Твоє. Поблагослови вчителів, Господи, поблагослови мудрістю і дай сили і натхнення, Господи. Ми потребуємо Тебе, потребуємо того, щоб Ти керував, Господи, цим навчальним процесом і просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, присядьте.
Хочу спросить, есть ли гости сегодня в нашей церкви, которые посетили нас из других городов, из других вот подобных церквей. Если вы сегодня есть, то, пожалуйста, поднимите руку, мы вас поприветствуем. Ага, вот есть. Угу. Так, все, да? Угу. Обязательно передавайте привет от нашей церкви, когда будете дома. Вот. И еще вопрос, есть ли те, которые вот впервые оказались в подобной евангельской церкви, вот вы не являетесь членом церкви подобной, вот если такие есть, тоже поднимите руку, мы вас и поприветствуем, и есть небольшой подарок для вас. Угу. Гостей нету, да? Хорошо. Давайте сейчас вот приготовим наше писание, что сейчас будет время проповеди.
Доброе утро, братья и сестры. Весна так приближается к нам вроде потихоньку. Солнышко выходит, то прячется. Ну и слава Богу, что мы с вами можем вот своими ногами ходить, и голова на месте, и Бог не лишил нас здравого смысла, рассудка, и можем прийти сюда вместе побыть в общении, порадоваться вот, присутствию Божьему, поклониться живому Богу. Это очень такая большая привилегия. Обычно такие вещи мы осознаем, когда мы теряем такую возможность. А когда у нас есть, мы не замечаем. Считаем, что это как и надо. Ходим, радуемся, дышим, наслаждаемся общением. Ну, как бы так и надо. А когда случается что-то, мы потом начинаем понимать. Конечно, хорошо, что есть современная техника, и дома можно тоже, если заболел, посмотреть вот собрание. Но все-таки атмосферу уловить через объектив невозможно. Но слава Богу, что можно побыть как бы вот в таком общении. Братья и сестры, мы сегодня с вами продолжаем изучать письмо, которое Павел написал в Коринф. Одно из писем, их было несколько. И вот из тех писем, которые к нам дошли, вот оно называется «Первое послание Коринф». И в прошлый раз мы изучали учение такое Павла, взгляд, как относятся люди вот, к шашлыкам. Вот. Шашлык, барбекю, там все эти дела, вот как людям. Вот некоторым людям это очень нравилось. В Коринфе особенно это нравилось. Там было очень много мест, где можно было зажарить там мясо хорошее. И даже на рынке, помните, да, вот Церита проповедовала и говорила о том, что даже настолько было много этого мяса, что даже на рынок выносили его, продавали. И некоторым людям, вот, которые ходили в Коринфскую церковь, вот, евангельским верующим, нравилось вот, кушать. Ну, и как бы Павел говорит, что в этом ничего плохого как бы нет, вот, кушать шашлык. И там мясо зажарено на костре. Но если оно не посвящено идолам, если об этом никто не подчеркнул. Ага, а я вот вас хочу угостить. Это вот часть пищи нашего Бога. Вот как вы, христиане, будете это кушать? И вот здесь люди должны были это сориентироваться правильно и поступить по свободу, по совести, по свободе совести своей. Но люди в Коринфе, они, ну вот некоторые из них настолько любили это мясо, что считали, что все для них не важно. Там, как относятся другие люди, как относятся язычники, которые наблюдают за нами. Очень часто, да, так Павел потом позже напишет, что мы с вами все являемся письмом, читаемым людьми. Вот наша жизнь, она так проходит в этом социуме, что люди за нами наблюдают, иногда даже под лупу так смотрят. Иногда они даже видят того, чего и нету, но это факт. как только вы становитесь верующим человеком, ваши родственники, ваши друзья на работе, все начинают пристально рассматривать. Ну, а некоторые коринфяне говорили, там мне по барабану. Да, абсолютно, там все равно я вот христианин, я теперь свободен и могу делать, что хочу. Ну, и как бы вот эта проблема продолжается дальше. И в 9 главе, мы сейчас к этому обратимся, давайте сначала прочитаем первых 3 стиха в 9 главе. Я прочитаю в современном переводе, у вас есть Библия, вы можете прочитать в нашем синодальном. Павел пишет: «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве я не видел Иисуса, нашего Господа? Разве то, что вы в единении с Господом, не результат моих трудов? Для других я, может, и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом. Вот что я говорю в свою защиту тем, кто меня допрашивает». Ну, были люди, видно, в Коринфе, которые подвергали сомнению служение Павла, вот, его позицию как апостола. И он пишет вот это послание. И первое, о чем здесь он пишет, о свободе. Ну, вначале я хотел бы, вот как бы, стихом известного человека сказать, что о профессиях. Все профессии нужны, все профессии важны. Правда? Все красивые профессии. Но мы с вами, кто постарше, мы знаем, что есть такой труд, если нам нравится наша работа. Особенно если то, что мы можем делать своими руками. Вот каменщики могут что-то выложить, да? Вот представьте себе, когда каменщики вот это все выложили, как они на все это смотрели, как вы считаете? Им очень нравилось, да, вау. Вот, потому что, ну, не совсем обычно это. Вот такие колонны положить. Это же не на каждом шагу такое делается, да? Бывают, люди делают что-то ручной работой. Вот у Вали нашей Кружновой, сестра, у нее муж, он ювелир. Вот он умеет кольца там делать золотые, там, ну, просто, казалось бы, из ничего, там, металлолом золотой. А он может такое сделать, что вы просто смотрите, вау. И я точно знаю, что ему тоже это очень нравится. Вот он смотрит на эти свои изделия, ну, шедевр. Ну и всякие другие вещи. Есть люди, которые что-то просто даже в огороде ковырят. Вот сейчас весна приходит, еще на улице сыро. Я уже вчера, ой, пойду уже на улицу. Это подожди, ну сыро еще, ну еще мокро. Ну хочется. И другой раз даже забываем за обед, там за все. Да? Вот, если кто любит покопаться, там цветы, там рассада какая-то, деревья там подрезать. Уже и обед время, там, ну давай уже обедать. Ну сейчас еще, ну еще чуть-чуть. Нравится. Вот мы руками что-то делаем, видим результат этого труда. И оно увлекает нас. Все знают, взрослые люди, что работать с людьми тяжелее всего. Ну, все это знают. Я когда работал на заводе, у нас было в коллективе 8 человек, начальник, я и 6 женщин. И женщины всегда начальнику и мне сострадали, говорили: «Ой, ребята, мы понимаем, вам так сложно с нами, потому что с мужиками даже вообще намного проще работать, чем с дамами. Они все разного возраста, такие все, знаете, ну, интеллигентные женщины такие все. Вот видно явно было, что они там в семьях своих заправляли по полной программе. Поэтому, ну, не так все просто было. Сами женщины, я пришел с армии молодой, там как бы еще ничего не разбирался, они говорили: «Ой, Женя, ничего страшного, мы будем тебя жалеть, вот мы будем стараться там вот как-то сострадать тебе, но держись. У нас тут 6 барышень. А Лёва все время в командировке, так что готовься». И вообще, как бы, с людьми сложновато работать. Каждый вот из нас как бы понимает, что даже вот если нам кому-то приходится работать с людьми, бывают такие моменты, когда мы можем выйти в сад или там зайти в мастерскую, что-то покрутить, ну, кто что любит, да? И это для нас отдых. Фух, хоть отдохнул. Ну, вот так, ну, такая жизнь. Вот так все устроено. Я часто смотрю на наших преподавателей и просто думаю, им надо уже при жизни ставить памятники. Как они могут работать с нашими детьми? У меня это огромный вопрос. На него у меня ответа нет. Я просто удивляюсь, как в современных условиях преподаватели могут работать с детьми. Вы же знаете, да? Современные дети не умнее в несколько раз, чем мы. Они все знают. А еще если папа там привозит его на джипе в школу, так вы же знаете, как он может разговаривать с учителем? Ну, короче, вы все это знаете. Это настолько сложно. Но они работают, им нравится это. Хотя иногда бессонные ночи, седые волосы, ну и так далее. Но вот есть такая работа, и есть такое предпочтение у людей работать так, чтобы все-таки не соприкасаться с людьми. Вот что-то делать своими руками, видеть результат труда и этому радоваться. Вот Павел, когда пришел в Коринф, вот мы с вами, когда начинали послание к Коринфянам, мы с вами это рассматривали. Он пришел в трепете таком, помните, да, он после Афин пришел. В Афинах там полный облом. Павла не хотели слушать, смеялись, такие умные все там люди, эти там в Верховной Раде, как там Ареопаг такой, там на то время было такое место, сборище умных людей. Они посмеялись над ним, унижали, и там куча языческих храмов, идоложертвенные, там все это, идолы. И Павел пришел в Коринф, и тут то же самое. Зашел в Коринф, увидел массу этих всех храмов идольских, людей навороченных таких, римские граждане, тут такие все важные. И он пришел, и как он потом писал, я пришел в страхе и трепете. Я пришел в немощи. И когда он начал проповедовать, люди открыли свое сердце. Они очень внимательно слушали то, что он говорил. Им очень понравилась радостная весть. Им очень понравилось, что можно быть свободным от греха. Вот просто, что бы ты ни натворил в жизни, Бог покрывает свою любовью, прощает, если мы каемся искренне. И не хотим больше жить в грехе, все. И люди получали эту свободу, знаете, как вздохнул вроде, фух. Слава тебе, Господи! Новая жизнь! И людям это очень понравилось. И Павел, он не часто так это делал, завис там даже на полтора года. И они очень внимательно его слушали. Но почему еще трудно бывает с людьми работать? Потому что иногда люди бывают неблагодарными и злыми. А более всего, люди меняются. Вот идет жизнь, и мы меняемся. Люди становятся более умными. Некоторые становятся умными в своих глазах. И вот некоторые люди в Коринфе, в этой церкви, ну, уже стали такими умными, что даже умнее, чем Павел. И там они ему писали там, по поводу там, отношения с женщинами, по поводу отношения к идоложертвенному, и по поводу свободы. Они тоже писали, что вот мы свободные люди. Павел же сам об этом говорил. Он всегда ценил свободу, и он это подчеркивал. И они как бы взяли то, что Павел говорил. Наверное, вам тоже приходилось слышать, когда вы с человеком разговариваете, а он связан с каким-то грехом. И там, допустим, человек страдает алкоголизмом. И начинает допрашиваться. А у вас в церкви что, запрещается пить? Вы говорите, да нет, Библия не запрещает. Там сухого закона нет в Библии. Просто мы считаем, что пить не надо, потому что мы славяне, ну, не умеем мы этим делом заниматься. Вот я служил в Чехословакии. И пьяных можно было увидеть в городе нашем Шумперке только в одном случае. Если шел прапорщик или офицер советской армии. Я вам серьезно говорю, чехов я никогда, никогда не видел пьяного, качающегося. Вот как-то они или умели петь, или вообще не, я не знаю. Увольнений не было. Просто я служил в штабе, поэтому я мог выйти иногда в город, там, к офицерам пойти проведать. Там, ну, были такие моменты, когда я выходил, и это было очень часто. То качающихся и пьяных можно увидеть только было прапорщиков и офицеров. Чехов не было, но это правда. И кто из вас знает, там, вот соприкасался, вот, кто служили в Германии, в Чехии, там, в других странах, вы тоже знаете, что это наблюдалось так. Поэтому братья наши славяне, украинские баптисты, в самом начале зарождения, они приняли решение, что в связи с тем, что наш народ не может, если уже там упасть, то до поросячьего визга, не надо этого делать. Но в Библии сухого закона нет. И когда мы начинаем с человеком разговаривать, который зависим, а он потом прощается с нами, блестящими глазами смотрит нам в глаза. Ой, ну мы так хорошо с тобой пообщались. Приходит домой, Женя говорит, слышишь, а мне пастор сказал, что я могу. Она звонит, говорит, Женя, как ты мог такое сказать? Я говорю, я? Я такого не говорил. В смысле, твоего мужа, да ему вообще близко к этому подходить нельзя. Мы же об этом с ним разговаривали. Но он на секунду не слышит этого. Ну просто, ну не услышал. А слышит только то, что в Библии нет сухого закона. И все, вот это он услышал. И приходит Женя и начинает по ушам ездить. А мне пастор сказал, что мне можно. Что в Библии сухого закона нет, что это не грех. Ты напрасно меня пилишь. Вот ты все время пилишь, как пил Рамов, несколько пил. Вот это всю дорогу. Всю. А вот все, я пошел, короче, за коньяком. Если раньше там еще самогонку, то теперь пойду на счастье, на радость, я куплю даже коньяка. Вот так люди иногда хотят слышать. Вот так эти люди. Когда Павел говорил о свободе, они так далеко зашли, что Павлу пришлось посвятить этому ну, довольно немало внимания. Что значит быть свободным? И Павел об этом здесь пишет, в этой главе. Это очень важно. Итак, люди меняются их потребности, меняются их симпатии, взгляды. И Павел это заметил в Коринфе. И вот когда он столкнулся с этой проблемой, что далеко люди очень зашли и не умеют пользоваться свободой, братья и сестры, мы с вами взрослые люди. Вы же знаете, да, что мы жили под коммунистическим террором. Когда прошла свобода, что вы думаете? Вы же согласны с тем, что демократия у нас не наступила? У нас беспредел начался, а не демократия. Просто люди не умеют пользоваться свободой. Не умеют. Наши братья и сестры, дорогие наши, мои родственники, которые повыезжали за границу, где на самом деле есть демократия. А они не приучены к этому. В основном все дети попадали в тюрьмы и садились на наркотики. Не умеют они пользоваться. Свобода – это такая красивая штука, но ею надо уметь пользоваться. И вот эти люди, они не умели, они злоупотребляли. И Павел это заметил, что люди не могут, вот эти люди, которые были рабами греха, и они не умеют пользоваться свободой. Смотрите, 8 глава, 9 стих. Это то, что мы в прошлый раз разбирали. 8 глава, 9 стих. Но смотрите, это же этим братьям он пишет, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. В 6 главе, 12 стих, Павел снова об этом говорит. То есть это тема, которая была очень актуальна для этой церкви. 6 глава, 12 стих. Я прочитаю это с нашего синодального перевода. Там очень так это все красиво Павел подчеркивает красивым словом. «Вы говорите, все мне позволительно». Вот так они и уписали. Павел, мы теперь верующие, нам все можно. А Павел объясняет, да, это правда, все можно, но не все полезно. Конечно, нам все можно, но ничто не должно обладать нами. Бывают люди, злоупотребляя свободой в такой глубокой степени, что со временем, позволяя себе, как им кажется, все, они сами того не замечая, попадают в рабство от каких-то привычек, становятся зависимыми от чего-то и уже не могут оттуда вырваться. И потом находят любые способы, чтобы объяснить свою зависимость. Любые. Это может быть компьютерная зависимость. Вы знаете, что есть люди конкретно зависимы от игр, там, игровые автоматы, эти все игры в компьютере, там, по 10, по 12, по 14 часов могут проводить время. На Западе уже созданы клиники для лечения таких людей. Некоторые мужчины садятся за компьютер, простите, и одевают памперс. Они выпадают. Вот просто вошли в этот виртуальный мир и потерялись. И вы попробуйте с таким человеком поговорить, что он зависим. Да вы что? Это обычно образованные люди, которые очень хорошо знают эту технику, которые знают этот мир, и они будут доказывать вам с хрипом, что они независимы. Они могут спокойно управлять собой, они свободные люди, они никому не рабы и ничему. Но факт, на Западе созданы целые институты, которые сейчас уже работают на то, чтобы помочь человеку, специальности есть специальные, чтобы помочь человеку освободиться от этой зависимости. И таких зависимостей много, это не только компьютер, вы сами знаете. Так вот, я не знаю, кому это понравится. Очень сложно. Вот я вчера читал, сегодня утром снова пораньше поднялся и снова перечитывал. Я не знаю, кому это может понравиться. Но святой Павел утверждает, что быть истинно свободным – это жертвовать ради интересов других. Это утверждение Павла. И вот эта 9 глава этому посвящена. Быть поистине свободным – это жертвовать своими интересами ради других людей, которые вокруг тебя находятся. Как это возможно на практике? Вот Павел здесь объясняет этот вопрос. Читаем, когда мы жизнеописание Павла в Деяниях апостолов, в пастырских посланиях, мы замечаем, Павел очень любит свободу. Помните, как он периодически, время от времени, иногда, конкретно так, когда люди там пытались построить его, он говорил, я не понял, ребята, вы, наверное, немножко, на минутку забыли, я римский гражданин. В то время, в том социуме, самым свободным человеком, который возможно было быть, это был римский гражданин. И мы с вами читаем и в Деяниях, и в посланиях, что Павел иногда это применял. Не-не, подождите, вы что меня вяжете? Вы что, бить меня будете? Ну, конечно. Он, народ, смотри, кричи, чтобы тебя побить. Он говорит, а не, ребята, вы немножко забыли. Вы знаете, что я римский гражданин? И тысяченачальник упал в обморок. Как ты? Ты ж почему молчишь? А вот я вам и говорю. Я римский гражданин, поэтому увольте, извините. И люди сразу, ну, очень по-другому смотрели на Павла. То есть Павел любил свободу, ценил. Вы как думаете? В первом послании к Коринфянам, в 7 главе, Павел там пишет о том положении, в котором мы находимся. И он касается социальной проблемы того времени – рабства. Первый век! Вы помните, когда люди побороли рабство? Почти 2000 лет прошло. Христиане все время боролись против рабства и никак не могли победить. В первом веке, Павел пишет своим читателям и говорит, «Братья, в общем-то, не особо волнуйтесь по этому поводу. Все равно, если вы посвятили себя Господу, вы свободный человек. Но если у вас появляется возможность освободиться от рабства, ну, от рабства, которое было в то время, воспользуйтесь этим случаем. Написать такое, это и вообще, я вообще не представляю, что это такое было. Это как поднять революцию. Вы представляете, что люди могли? Вот так, прочитал какой-то раб, приходил до господина своего, который верующий, говорит, слышишь, ты уважаешь Павла? Да ты что, Павел, это мой кумир. А смотри, что он мне пишет. Как вы думаете, тот господин? У него челюсть отпадала. Как? Павла могли вызывать на дискуссии всякие, могли его по этому поводу упрекать. Но он осмелился в тот момент, когда об этом даже думать никто не мог. Вы знаете, да? Свободные римские граждане, греки, эллины, они считали ниже своего достоинства работать. Они подразделяли людей на рабов и свободных. Учить раба – это было преступление, по их понятию. Раб должен был делать работу. А господа заседали в Ареопаге, или там пировали. В общем, транжирили то, что наработали рабы. Потому что в основном это были рабы. И вот все, что рабы нарабатывали, всю ценность, которую материально они приобретали, господа тринкали ее. Просто вот прожигали жизнь. Поэтому такие вещи сделали, такие заявления. Это надо было иметь огромное мужество. Павел ценил свободу. Поэтому он своим братьям и сестрам написал. Если у вас появится такая возможность освободиться от рабства и быть свободным человеком, воспользуйтесь. И еще одно, вы помните, да? Где бы Павел ни писал, кому бы он ни писал, он всегда подчеркивал, я раб Иисуса Христа. Это говорит о том, что Павел очень ценил свободу здесь, на земле. Помните, как Иисус когда-то сказал? Не можете служить двум господам. То ли одному будете служить, а другого будете не родить. То ли, ну там шла речь о деньгах и о Господе. Но принцип сам, служить двум господам не получится. И вот Павел все время, подчеркивая, что он свободен, говорил, я раб, только в одном случае, я раб Иисуса Христа. Он все делал для того, чтобы быть безукоризненным, быть верным, быть посвященным своему Господину. И для этого у него не существовало больше никаких авторитетов, никакого другого рабства, никакой другой зависимости. Ни от людей, ни от обстоятельств, ни от денег, ничего. Потому что он хотел быть рабом только Иисусу Христу. Павел очень ценил свободу. Очень. И Павел объясняет, что при том, что он очень любит свободу, есть вещи, которые для него еще важнее даже, чем свобода. Это быть соучастником в жертве Христа, чтобы расширять Царство Божие. Вот в этой 9 главе об этом написано. Это однозначно. Здесь именно он пишет, что быть соучастником в жертве Христа, там он напишет, там, что я становлюсь жертвою, вот, я снова в муках рождения за вас, чтобы вас изобразился Господь. Он часто церквам пишет о том, что он идет по тому же пути, по которому прошел Господь. Он жертвует собой, чтобы многие люди познакомились с Иисусом Христом и стали свободными, как и он. И вот дальше апостол Павел показывает, как он делает выбор. Это его личный выбор. Как он делает выбор, чтобы жертвовать? Первое – это апостольство. Вот здесь он пишет. «Разве я не апостол?» И он приводит два аргумента. «Я видел Иисуса нашего Господа, и то, что вы в единении с Господом – результат моих трудов. Для других, может быть, я и не апостол, но для вас апостол. Печать моего апостольства – это вы сами, ваша жизнь с Господом. Вот. Два аргумента он приводит в то, что он апостол Иисуса Христа. Вы знаете, что когда избирали человека, который должен быть вместо Иуды, который повесился, погиб, вот апостол Иисуса Христа, да, он стал предателем, предал Иисуса, а потом пошел и повесил. И вот когда выбирали другого, там было обязательное условие. Человек должен встретиться, должен быть иметь встречу, должен быть лично знаком с воскресшим Господом. И вот Павел пишет, говорит, да, и я встретился с воскресшим Господом. Господь сам меня остановил, явился мне, я с ним разговаривал, сказал, Господи, кто ты такой? Он говорит, это я Иисус, которого ты гонишь, Павел. Тебе сложно против меня противостоять. Иди в Дамаск, и тебе будет сказано, что сделать. Приходит Дамаск Павел, он ослеп от сияния небесного. Его за руку привели, поселили в доме, и вот он ждет. Постится, не кушает. Является ангел Божий Анании, ученику. Обычный ученик, который жил там, христианин в Дамаске. И ангел говорит ему, пойди в дом такой-то, такой-то, найди там Савла, помолись. Возложи на него руки, он слепой, он прозреет. Она не знала об этом, слышала, говорит, я не могу, Господи. Он же жестокий человек. Он сюда пришел, чтобы всех твоих последователей бросать в тюрьмы. А Иисус говорит, иди. Я покажу, сколько ему надо будет пострадать. Я пленил его. Он теперь мой раб. Он будет мне служить. Он будет свидетелем перед царями, народами, язычниками до края земли. Я это сделал. И он будет мне служить. Иди спокойно, молись, возлагай на него руки, и он мой избранный сосуд. Прежде своего рождения я выбрал его. Вот таким стал апостол Павел. Он особый человек у Господа, Господь прикоснулся к нему. И дальше, вот в этой главе, он и будет подчеркивать неоднократно, что я не могу этим похвалиться. Если апостолы, ну там сидели на берегу озера, там, например, чинили сети, да, Господь идет и говорит, так, пойдемте со мной, я сделаю вас сами человеком. И они себе бросили и пошли. То у него такого привилегия такой не было. Упал в пыль, знаете, так вот, фейсом в грязь. Ты будешь делать то, что я тебе сказал. Поэтому он это понимал. Я говорю, у меня не было выбора. И я не могу этим похвалиться, что я вот такой вот апостол, сделал выбор в пользу Господа. У меня другого варианта не было. Мне было велено, мне было приказано быть апостолом. И он это подчеркивает. И вот это апостольство он приводит, что первое – это то, что он видел воскресшего Иисуса по дороге в Дамаск, а потом еще парочку раз Господь ему являлся, с ним беседовал. И второе свидетельство, то, что он апостол настоящий, это церковь в Коринфе. Помните, когда мы с вами начинали исследовать это послание, я говорил о том, что Павел – величайший служитель, потому что если можно создать церковь в Коринфе, значит, создать можно в любом месте. Настолько это был необычный город. И вот свидетельство апостольского служения – это способность открыть церковь новую, но не просто церковь, а церковь, которая способна потом рождать себе подобных. То есть живую, которая может репродуцироваться, которая может воспроизводить себе подобных. Вот это признак апостольства. И Павел им говорит, братья и сестры, живущие в Коринфе, посмотрите на свою общину. Вы – печать моего апостольства. Вы факт, что я апостол, потому что была создана церковь, и потом от этой церкви, вы помните, да, мы с вами рассматривали, что Коринф находился на перекрестке многих дорог. И отсюда весь Евангелие распространялось во многие места, во многие города. И там открывались церкви. То есть эта церковь была живой, и люди эти, конечно, когда он им писал, они же, конечно, понимали, да, у нас настоящая церковь, у нас очень хорошая церковь, у нас ничего нет, недостатка никаких дарований, мы очень вот, такие хорошие люди, мы поверили в Господа, за ним последовали, и все признаки живой церкви в Коринфской церкви были налицо. И Павел об этом им напоминает. В то время верующие все знали, что вот самое главное свидетельство апостольского служения – это открыть церковь новую, которая способна открывать другие новые церкви. И вот апостол Павел, он явно апостол. Но он здесь подчеркивает, я не пользовался никогда этим преимуществом. Вспомните Павловы послания. И в Корее, и в Фессалонике особенно, в Филиппе, везде. Он всегда больше хвалится своей немощью. И не просто, чтобы попонтоваться, а на самом деле он аргументы показывает, что я слабый человек. Там у него болезни какие-то были, какие-то страдания. Он часто там уступал кому-то там в чем-то. Он часто, прогибался перед Господом и был готов на все. Когда Господь ему говорил, он всегда под козырек даже не рассуждал. Иногда люди пытаются уловить какой-то здравый смысл. Подождите, а как вот это? А вот надо еще подумать, а надо еще помолиться. Помните даже того же Гедеона? Он несколько раз там Господу давал условия. Боже, я не против сделать твое дело. Но вот если вот здесь будет роса, а вот здесь будет сухо, я пойду. Господь ему сделал. На следующее утро он посмотрел, да, правда. Господи, ты, конечно, не обижайся, но послушай меня. Вот теперь, если вот здесь будет роса, а вот здесь будет сухо, то я тогда пойду. Господь говорит, хорошо, Гедеон, я пойду и тебе навстречу. У Павла такого не наблюдается. Вот просто, беспрекословно. Он подчинялся Иисусу Христу, потому что стало его смыслом жизни быть рабом Иисуса Христа. Это один из смиреннейших служителей. Он никогда не пользовался своим званием апостола. И часто он писал это в письме, что мы были как кормилица, как любящий отец, как заботящаяся мать. Мы приходили к вам, мы приносили вам весь евангельскую и просто были для вас примером. И никто никогда не мог упрекнуть Павла, что он говорил неправду. Поэтому у него было такое право быть апостолом, но он никогда этим правом не пользовался. Следующее. С 4 стиха почитаем дальше. «Разве у нас нет права есть и пить? Разве нет права жениться и возить с собой жену из наших сестер, как остальные апостолы, как братья Господа или Кифа?» Ну, Петр, апостол Петр. «Или это только у нас с Варнавой нет права не работать? А какой солдат воюет на собственные деньги? Какой земледелец, посади виноградник, не ест своего винограда? Какой пастух не пьет молока от собственного стада? Но это не только примеры из обыденной жизни. Об этом же говорит и закон». Ну, Павел имеет в виду закон Божий. «Ведь в законе Моисея написано: не надевай намордника молотящему валу». Помните, да? Ток был такой, гумно. Оно было выложено камнями. Там слаживали снопы. И человек вот так водил валов или лошадей, ну, чаще всего валов. И валы копытами ходили и выбивали зерно. Так вот, по закону Божьему нельзя было одевать. Какой бы жадный хозяин ни был, ой, слушайте, сейчас валы пожрут все зерно. Да так жалко как-то. Надену намордник. Вот это уже был грех. Но Павел дальше рассматривает этот вопрос. Ведь в законе Моисея написано: не надевай намордника молотящему валу. А дальше он задает вопрос. Разве о валах заботится Бог? Конечно. И о валах тоже. Но в данном случае, однозначно о валах, но в данном случае, не для нас ли он это говорит? Это же для нас написано. Пахарь пашет и молотильщик молотит в надежде на свою долю урожая. И если мы, посеяв среди вас семена Духа, будем рассчитывать и на материальную долю урожая, неужели мы требуем слишком много? И раз другие пользуются правом на вашу помощь, имеется в виду материальную помощь, то у нас куда больше прав. И если же мы никогда не пользовались этим правом, наоборот, мы миримся со всем, чтобы ничем не помешать Евангелию, радостной вести здесь написано, о Христе. Разве вам неизвестно, что служители храма кормятся от храма? И те, кто при жертвеннике, имеется в виду левиты, там, священники, которые там служат, когда приносят жертвоприношения, имеют право на часть жертвенных приношений. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. Но ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался. И теперь пишу вовсе не для того, чтобы эти права потребовать. Да я скорее умру. Никто не сможет лишить меня того, чем я законно могу похвалиться. Немножко такой большой отрывок. Ну, очень важно вот в совокупности его рассмотреть. Павел показывает здесь, что кроме того, что он был апостолом, у него было право получать материальную помощь от церкви, которая в Коринфе. И вы знаете, в Деяниях апостолов, в других пасторских посланиях и в посланиях к церквам, Павел пишет, что многие церкви его поддерживали. Вот когда у него служение, они поддерживали его материально. Потому что он проповедовал, переезжал с места на место, нужны были деньги на транспорт, на его проживание. Он даже здесь дальше заходит, говорит, я имею право, имел бы право жениться. По всей видимости, Павел был вдовцом, потому что он не мог быть холостяком. Он был фарисей. А для фарисеев было непререкаемо исполнение всех заповедей Божьих. А первая заповедь Божья была – плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот как только Бог создал землю и поселил на людей, первую заповедь, которую Господь сказал людям, мужчине и женщине сказал – плодитесь, размножайтесь. Поэтому фарисеи обязательно, это была такая группа людей верующих, которые должны были быть женатыми. Поэтому Павел, видно, был вдовцом, но второй раз он не захотел жениться. И он сказал, почему. Хотя он имеет право не просто, чтобы его церкви поддерживали, а поддерживали даже путешествия его жены. Однажды я летел в Америку, и в Америке, в американском посольстве, мы брали визу. И американец там, он по-русски разговаривал, так с акцентом, ну, вполне нормально, спрашивает, а почему с тобой летит твоя жена? Я говорю, ну, она не может со мной не лететь, потому что я лечу надолго, там, больше месяца, и моя жена должна быть со мной, там, это решение такое. Все, он, ну, мне нравится такое решение. Хорошо, мне очень нравится такое решение. И тут же паспорт открывает, такой шлеп там что-то. И я выхожу, смотрю в паспорте, мультивиза на 5 лет. Это, наверное, он верующий человек. И он так прямо несколько раз повторил. Мне так нравится такое решение. Это очень здорово, правильно, надо с женой только. Вот видно, он верующий человек. И он сразу тут же, я и не просил мультивизу. На 5 лет мне мультивизу шлепнул, и все. Так всегда поступали люди верующие. Все так знали, что так надо поступать. И Павел об этом пишет. Он вот вразумляет, что я имею право на то, чтобы вы поддерживали материально. Более того, даже чтобы, если бы я женился, у меня была жена, то имею право на то, чтобы жену мою поддерживали, и мы могли бы вместе путешествовать, служить на поприще, быть миссионерами, евангелистами, вот апостолом. И я имею на это право, но я этим не воспользовался. Это его выбор. Павел отказался от этого права. Хотя Бог хочет, чтобы народ Божий поддерживал тех, кто проповедует. И вот здесь Павел напоминает, что всякий человек, я еще раз хочу подчеркнуть, братья и сестры, будьте внимательны. Здесь апостол Павел просто говорит о жизненной ситуации. Всякий человек, который работает, достоин оплаты. В этой связи я хочу предупредить вас. Если вы с кем-то договариваетесь, вы должны быть очень осторожными, когда у вас возникает искушение проехаться по человеку. Это нельзя делать. Вот Павел здесь подчеркивает, что такой закон Божий. Всякий, кто трудится, достоин оплаты. И если вы кого-то наняли, и может это как-то так все в разговоре, там как-то, знаете, там, ну, линолеум постелить у себя дома. Или там установить кухню. Ну и как-то так проехались и заранее не договорились. Ну, человек там верующий, пришел к вам, знает, что вы тоже верующий, и он верующий, установил вам, да думает, да, сестра, брат, там они сознательные, там заплатят, сколько заплатят, все будет хорошо. Ну, а вы же на своей волне, да, как-то же свой брат, мы с ним не договорились, ну да, конечно, сейчас это стоит 200 гривен, да ладно, ему 100 дам и хватит с него. Вот Павел говорит, что это искушение. Так Бог не хочет, чтобы люди поступали. Слышите? Каждый, кто трудится, достоин вознаграждения. Это даже апостол в мире. Ни в коем случае. Помните, как апостол Яков с воплем говорит, что богатые люди в этом мире, они и так богатые, ну вы сами знаете, да? В наше время это тоже происходит. Они все время пытаются наколпачить бедных. Не выплачивают им зарплату. Стараются удерживать. Помните, да? Даже наши вот заводы работали, а людям не выплачивали зарплату. В смысле? Ну это же не просто человек пришел, посидел на работе и ушел. Человек работает своими руками, производит какую-то продукцию, а ему не платят. Месяц, два, три, полгода. А потом говорим, ой, а что это в Украине происходит? Я не понял, а что должно происходить? Вот, друзья мои, давайте подумаем на секундочку. Что должно происходить? Бог с небес дал закон. Всякий, кто трудится, должен получать вознаграждение. А тут сплошь рядом колпачат. Что должно происходить? Конечно, можно сказать, так те, кто колпачат, они же не воюют и не умирают. Не спешите с выводами. Братья, давайте не будем спешить с выводами. Это мы только видимую часть видим. Я верю глубоко, что Бог абсолютно совершенный судья и воздаст каждому. А иногда, вы знаете, воздаю в такой момент, когда люди меньше всего ожидают. Однажды я присутствовал на похоронах. Молодая женщина, билась в истерике над своим мужем умершим. Кричала, просто я стоял, я нормально отношусь к смерти, с пониманием. Но я стоял, и я просто не мог не плакать. Она такие вещи там кричала. И вот одну фразу, которая кольнула меня, говорит, мы же только начали жить. У нее была плохая семейная жизнь. И вот как-то так получилось, что только наладилась, видно, жизнь. И вот она лежит над этим гробом и кричит, мы же только начали жить. Вот так иногда Господь убирает руку. Вот Он держит свою руку над каждым из нас. Да? Знаете, ходит тот, который кричит лев. Он все время хочет кого-то поглотить. У него одна цель только – украсть, убить и погубить. Он враг. Он все время ищет, кому бы сделать зло. Но Господь держит руку над каждым из нас. Над каждым. Но бывает, Господь берет и убирает руку. Ой, горе приходит. Так вот, каждый, кто в этой стране делает беззаконие, Господь может убрать руку, конечно, Господь милости, мы этого не знаем, но Он может убрать руку в очень неудобный для человека миг. Поэтому не будем никого судить. Давайте будем смотреть за собой. И я еще раз хочу повторить. Если у нас возникает искушение на ком-то проехаться, гнать будем эту мысль, просто навеки навсегда. Стоп, это не для меня. Священное Писание учит, я должен сполна поблагодарить брата или сестру. Сполна. Не бойтесь, много никогда не будет. Помните, да, там как, кто щедро сеет, тот щедро пожнет. Помните, да? Мерой утрясенную, наполненную, переполненную дайте. Так Иисус учит. Это в нашей обычной жизни. Если вам кто-то сделал, не бойтесь быть щедрым. Бог вознаградит. Сто пудов. Бог очень любит щедрых людей, потому что Он раздал, расточил, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились сегодня щитой. Бог очень любит, когда мы с вами щедро поступаем. Я точно знаю, что в этой стране богатющей, ведь здесь столько есть ресурсов. Все может быть иначе. Но давайте начнем с себя. Вот мы верующие люди. Вот в наших отношениях будем очень щедрыми, будем очень добрыми друг другу и тех, кто нас окружает. Вы заметите, как Господь будет обильно нас благословлять. Наша церковь очень благословенна, потому что с самого начала старейшины этой церкви всегда хотели поддерживать проповедника. Вот сколько я помню, только родилась наша церковь. Мы еще были, вообще здания своего не было. Можно было подумать, давайте будем собирать деньги, нам надо здание купить, как сейчас некоторые просто кроме здания больше ничего не видят. А я помню, старейшины, это было в мыслях, но это было на втором плане. Первое это было, давайте будем поддерживать наших служителей. Вот материально будем их поддерживать. И вот с самого момента заражения церкви, я помню, эта мысль всегда витала. Я об этом не говорил. Вот это всегда, как старейшины всегда это рассматривали. Я знаю, что сегодня, по сей день, старейшины, казначей, они всегда рассматривают, они всегда смотрят внимательно на зарплаты, которые получают наши служители. Они щедры в этом плане. Поэтому Бог благословляет этот народ. Мне очень жаль, что есть масса церквей, которые легко могли бы содержать своего пастора, а они не содержат. Они готовы там кирпичи вкладывать, что-то покупать. Да, вот у нас нет средств, там мы не можем. И всегда, знаете, если я начинаю разговаривать, всегда говорят, вам хорошо говорить, у вас такая богатая церковь. И я не понял, ребята, так а с чего надо начать? Мы хотим с наших условий или с Божьих? А Божьи условия вот здесь. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Все, это Бог так установил закон. Павел об этом говорит. Так хочет Господь. И счастлив тот народ, который это понял и так действует. Господь обязательно благословит. Обязательно. Это видно на практике. Я свидетель, и вы тоже это видите. Господь тебя обильно благословляет, братья и сестры. Спасибо вам огромное, что вы поделились и поприносили в четверг тогда. Приехал Смоляков загружать машину, говорит, слушайте, ребята, я не помещу это в машину. Вы представляете? Ну как это можно слышать? Вот приехал, говорит, я не помещу это, мне не поместится. Да просто вы себе не понимаете, у меня комок вот здесь стоит, когда я такие вещи слышу. Насколько добрый народ посещает это собрание. Насколько люди эти понимают миссию свою на земле. Приехал епископ, говорит, я не могу поместить. Мы подгоним другую. Спасибо вам, братья и сестры. Спасибо вам большое. И я точно знаю, что эти ребята, которые там сейчас где-то в грязи, в холоде, на сквозняках, и будут есть ваши пироги. Один из слушателей говорит, слушай, взял коробку, а там какой-то пирог с сыром, с творогом, говорит, такой теплый еще, и с него такой духан идет. Ну просто, говорит, ну искушение. Ну просто держу, он теплый. Эх. Вот такой должна быть жизнь у людей. Мы же не скот, хотя и скот умеет делиться. А люди тем более должны уметь. Мы подобие Божие. Поэтому Павел об этом говорит. Надо быть внимательным в этом. Следующий. С 19 стиха. «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудею. То есть с людьми, которые исполняют закон, я вел себя как человек, исполняющий закон. Хотя я и не подвластен закону. Чтобы приобрести исполняющий закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона. Хотя я знаю закон Бога, но я подвластен Христу». Делает это Павел, пишет. Зачем он это делает? Чтобы приобрести людей, которые не знают закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. И я становился всем для всех, чтобы, слышите, любыми способами спасти хотя бы некоторых. И я все это делаю ради радостной вести, ради Евангелия, ради Царства Божьего, чтобы и самому стать сопричастным ей, этой радостной вести. Иметь участие, быть в упряжке с Господом. Вот для этого Павел это делает. Да, некоторые люди говорят, ой, смотрите, мы можем посидеть пивко, пососать там с неверующими. Ну, я ж для пьяниц как пьяница. Это же так Павел говорил. Можно там посидеть, козла забить, там поматюкаться тут рядом, посмеяться над такими очень картинками, такими веселыми анекдотами вместе с мужиками. Там. Ну, Павел же пишет, что я же как бы с ними был, как для них, и я же могу там вот так само себя вести. Ну, братья и сестры, если так честно положить руку на сердце, то мы с вами знаем, что Павел здесь не учит нас идти на компромисс, чтобы мы с вами были в одной упряжке с этим миром в его нечестной жизни. У людей, доминирующим в этом мире, является неправда. Все вокруг обманывают. У верующих не должно быть части вот этой, с этим миром. Нас должно отличать честная, благородная жизнь. Как бы ни было сложно, как бы это ни было тяжело, может быть, в каких-то случаях, верующие люди всегда должны видеть правду. Однозначно. Мы не должны быть похожими на этот мир, который живет в грехе и неправде. Обманывают направо и налево. Просто люди некоторые глазами моргают, просто вот обманывают и все. Верующие не могут так жить. Господь-то все видит. Иногда мы тоже там не знаем всего, потом случается где-то, мы говорим, ой, как же так, такой хороший мальчик, а мы же не знаем, что там происходит. А если люди все время творят неправду, она проявляется уже в привычку, и потом люди легко себе делают преступления, любые. Это выработалось в привычку. Начинается просто вот в кругу семьи. Вот просто вот между собой там разговаривать. Как мы? Мы честны? Мы общаемся правдиво? Мы отвечаем за свои слова? Мы открыты перед Богом? Вот Павел к этому ведет. Он не побуждает нас к компромиссу с грехом. Здесь речь, я думаю, идет о нескольких вещах. Все люди подвержены каким-то традициям. Вы знаете, да? Масса всяких вещей, когда люди, ну просто, Та, ну выше родственных отношений, выше живой веры в Бога ставят традиции. Нет, вот так положено. Кто сказал? А вот там возле подъезда бабушка Фуся сказала. Так написано в Библии, а в Библии такого близко нет. Вот есть такие традиции, эти люди просто связаны этими оковами. Не могут ступнуть там. Там жил я когда-то еще, там на Северном когда-то, и возле нас там вот такой столб стоял. Вот. Здесь был асфальт, а вот здесь... Нет, здесь был асфальт, и он стоял вот так вот. А здесь была лужа. Люди по луже проходили, но только не под столбом. Я серьезно, это было видно, особенно в грязь. Вот видно шаги, когда протоптана дорожка. По лужам идут, прыгают, как козочки на таких каблуках, но только не здесь. Или там, знаете, да, там, ну, Сергей просто разговаривал за суеверие. Там деньги дать, обязательно встать надо на порог. Неудобно, так человек падает, там бутылек с молоком выпускает из рук, ловит его. Но надо же обязательно это сделать. Вот тут вот, вот люди связаны традициями, ну, это такое, это суеверие. Но есть просто вот какие-то традиции, которые Павел вот переступал через все это, старался быть с людьми. Помните, как Иисус сидел с мытарями и грешниками? Праведные люди, видя это, говорили: ой, подождите. Помните, даже женщина прошла там, ну, нехорошая женщина, и там упала там у Христа, он лежал. Как евреи лежат, кушают, он лежал. И там были ноги, и он так возлежал, тут и кушал. Тут была накрыта поляна. А она там упала на, ну, к ногам и начала плакать, и слезами обливать ноги, вытирать волосами. А сидит такой праведный человек, говорит: мама дорогая, что он себе позволяет? Вот если бы, конечно, он был Мессия, он бы же понимал, кто к нему прикасается. Вы представляете, что с Христовым сердцем в это время происходило? Оно тут жалость, наверное, жалости. И к этому человеку тем более. Бедный ты человек. Ты эта женщина сейчас, он плачет так, как ты никогда и не плакал. И, наверное, никогда плакать никогда не будешь. Потому что такой самодовольный, такой правильный. И вот Иисус через все эти вещи переступал. Павел научился этому тоже. И для него традиции человеческие были на втором плане. Он мог спокойно переступить через какие-то традиции и пообщаться с людьми, покушать то, что другие бы никогда это не стали делать. А он мог это легко сделать. Он понял, Господь открыл ему, что есть золотая истина. Бог любит этот мир. И Он хочет спасения людей. Все остальное на втором месте. Есть у Павла здесь, вот звучит это сострадание. И мы видим в его жизни, насколько Павел сострадал людям, когда видел их порабощенными какими-то традициями, там, суеверием, какими-то забобонами. Павел сострадал. Он умел сострадать. Он не просто так: «Да пьяница, алкоголик, и пусть они идут, дрова дали ада, и я там к ним никакого отношения не имею». Нет, Павел не был наполнен таким, вот таким чувством. Он всегда помнил, кем он был в свое время когда-то, насколько он был высокомерным. Он умел сострадать людям в их всяких там скорбях, переживаниях. И, конечно, я так думаю, так особенно важно это готовность Павла воплотиться, быть с этими людьми, проживать с ними эту жизнь. Вместе общаться, вместе кушать, вместе проводить время какое-то, дружить, вот, пытаться как-то вот достучаться до этих сердец, пытаться им показать, какой Господь добрый, что быть христианином – это огромная привилегия. Познакомиться с Богом, примириться с Создателем Вселенной. Для этого нет ничего более важного. Это смысл всей жизни. И Павел всегда старался вот показать это своей жизнью. Не просто где-то, знаете, так, на расстоянии. Я вам сейчас тут лекцию почитаю, а вы послушайте. Только, пожалуйста, только уж близко ко мне не подходите, потому что я же фарисей. Я же такой еврей, там очень чистый, такой обрезанный, все у меня в порядке. Нет. Павел, вы помните, побили, забили камнями, подумали, что он мертвый, вынесли, выкинули его. Он там в прохладе полежал, прошел в себя, поднялся и карабкается в город. Братья говорят: подожди, Павел, ты куда? А он знает, куда. Там люди неспасенные. Он хочет снова им говорить о том, что Бог любит их. Павел величайший, вот, герой такой веры, служитель, который для всех нас показывает огромный пример вот этого служения. С 24 стиха и ниже. «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить приз. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый». Вот так бегу я, не бессильно. Я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело мое, подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, проповедуя другим, я сам останусь недостойным. Вот Павел выбрал для себя. Это был его выбор. Это был его выбор. Он почувствовал, он вкусил, чтобы быть свободным, по-настоящему быть свободным, надо жертвовать себя ради блага тех, которые находятся рядом. Это очень важно. Очень. Павел здесь о том говорит, вот приводит в пример спортсменов, что нужно быть целеустремленной такой личностью, надо быть страстным человеком. Христианин не может быть как сосиска, такой, знаете, ну никакой, как холодец. А так, с утра до вечера, с вечера до утра, да вы меня не трогайте, а я вас 300 лет не трону. Не может быть такой христианин. Христианин, он должен быть страстным человеком. У него всегда должно быть желание рваться вперед. Как этот вот, он приводит пример спортсмена. Если уж бить так, знаете, не просто по воздуху, а так, по фейсу, чтобы одним ударом. Ну, типа, примерно как клычки. Вот так Павел, как бы, спортсмена видел. Вы знаете, коринфы проходили там эти смиские игры. Это типа олимпийские игры. И все эти люди, которым он писал, они ходили на эти игры. Они видели все эти состязания. Там было несколько видов состязаний. Некоторые из них такие яркие. Это бег, кто первый прибежит. И некоторые это, когда они по фейсу друг друга молотили. Вот тут прямо есть одно слово, которое обозначает «дать синяк под глаз поставить». Вот. И вот Павел так говорит, что если уж бить, так ну, по-настоящему. Вы знаете, христианин, вот такой человек, он должен быть таким, вот, целеустремленным. Знаете, если грабить, так миллион. Любить, так королеву. Следовать, так только за Господом. Не надо распыляться так. Знаете, и вашим, и нашим под дудочку спряжем. Это недостойный христианина. Надо просто сужить весла и все сказать. Да не хочу я с Господом ничего иметь. Потому что, ну, вот христианин должен быть таким. Посвятить себя, пожертвовать для Господа. И Павла, он старался это делать. И он приводит этот пример вот спортсменам. И он говорит, я тоже так стараюсь жить. Ну и из жизнеописания Павла мы знаем, он не обманывает. Он старался, он так делал. Это однозначно. У него была такая страсть. И еще он пишет, что нужно поработить, усмирять свою плоть. Знаете, наша плоть всегда куда-то нас тянет. Всегда. Поесть чуть-чуть больше, чем это нам полезно. Ну вот еще кусочек. Уже же вот тут стоит, а вот, ну... Ну, такой вот, тянет. Вместо того, чтобы помочь жене там, на кухне, может быть, что-то, или поубирать, может провести время с детьми. Плоть тянет нас к дивану. А на диване там мы уже знаем, в каком месте лежит пульт, а перед глазами голубой экран. И все, вот упал и абстрагировался от всего. А она пусть стоит так буквой «зю». Это нормально, это ее роль. Женщина, давай, вперед. Лень или, наоборот, суета в то время, когда народ Божий молится. Я часто вспоминаю, мы когда начиналась война, у нас этот Майдан, там все дела, вот здесь сотни людей сидели на собрании. Сейчас иногда там 3, 4, 5, 6 человек. Жаль. Я понимаю, что у некоторых нет возможности, это стопудово. И абсолютно не сужу. Я просто говорю, что вот быть христианином – это быть таким страстным человеком. Это преодолевать земное притяжение. Это усмирять свою плоть. И когда тянет к диванчику, а мы в это время знаем, что народ Божий будет молиться, но все-таки как-то вот уметь такую силу притяжения, чтобы преодолеть и быть там, в нужном месте, где должен быть христианин. Это очень важно. Очень. Это жизнь такая. Это тренируются мышцы преодолевать вот это тяготение плоти нашей. Нашей плоти очень нравится быть центром, вокруг которого все вращается. Ну, так мы устроены. Вот нам так нравится. А вот Павел говорит, что быть свободным – это как раз быть тем, кто вращается вокруг других. Так учит Павел. Так говорит Священное Писание. Я знаю точно, что это Богу нравится. Бог такой. Он в нас вложил это желание. Там, глубоко в душе, у нас есть это желание. Просто плоть тянет нас. Поэтому Павел говорит, что я усмиряю, порабощаю мою плоть. Это же не просто на ровном месте так вот себе сделал и все. Он борется, потому что в каждого из нас внутри там вот такие желания возникают. Есть желание благородно что-то сделать. Есть где-то кому-то протянуться, прослужить. И христиане должны уметь бороться, поборать свою плоть. Вот об этом Павел говорит. И вот в этом истинная свобода. Вот Павел в этом видел свободу. Не быть порабощенным какими-то страстями, какими-то привычками, а быть рабом одного господина. Только одного, который самый лучший. Который, если что делает, всегда это делается на пятерочку, с плюсом. И мы, может быть, его соучастниками, почему он пишет. И я тоже хочу быть соучастником вот этой евангельской вести. Это самое достойное, что может быть только для человека, который создан по образу и подобию Божьему. Это быть с ним, выходить с этой зоны комфорта и жертвовать. Вот это настоящая свобода. Пусть Господь нас на это благословит. Аминь.
У нас сейчас будет молитвенный блок. Мы будем с вами молиться. Как удобно, можете там встать или сидя. Вот. Я буду объявлять нужду, и буквально так короткие молитвы будут. Несколько таких нужд касательно проповеди, то, что мы с вами слышали. Первое, о чем мы с вами помолимся, это давайте вот молиться о том, чтобы Господь научил нас пользоваться свободой, чтобы мы действительно могли вот быть свободными во Христе и пользоваться правильно этой свободой. Следующее, давайте молиться о том, чтобы Бог помог нам быть соучастниками в жертве Христа. То есть, чтобы мы выполняли то, к чему призвал нас Господь, чтобы мы занимались тем служением, к которому призывает нас Господь, чтобы Его благая весть распространялась, чтобы Его царство крепло здесь на земле. Следующее, давайте молиться о том, чтобы Бог помог нам быть честными и щедрыми, чтобы вот мы действительно поступали по истине и от чистого сердца были щедры. На прошедшей неделе в ТХИ проходил семинар переводчиков Библии. Вот. И действительно, это сложное занятие перевести Библию на доступный, понятный язык какого-нибудь народа. Давайте мы сейчас помолимся о миссии во всем мире, чтобы в каждом народе была церковь, чтобы даже в каждом поселке была церковь, и чтобы Библия была на понятном, доступном языке каждого народа. Следующая нужда, давайте помолимся о нашей стране, чтобы в нашей стране наступил мир, и чтобы в нашей стране было пробуждение, чтобы как можно больше людей были знающими Христа. И последняя нужда. Давайте мы сейчас разобьемся по два человека. Если вам некомфортно, то, пожалуйста, можете молиться сами про себя. Вот. И просто можете так очень коротко, вот буквально там за 15 секунд поделитесь нуждой и помолитесь друг за друга. Хорошо? Давайте, наверное, поднимемся, да, чтобы как-то... Вот. Буквально 15 секунд там, поделитесь нуждой, и тоже там секунд 15 молитва один человек, и секунд 15 другой человек. Приглашаю вас к молитве, давайте помолимся. Отец наш, мы, дети Твои, мы во имя Христа молимся к Тебе. Боже, спасибо за то, что Ты любишь нас, спасибо за Твою благодать. Боже, спасибо за то, что Твоя рука на нас, и Ты действительно хранишь нас и заботишься о нас. Боже, спасибо за то, что Ты слышишь каждую молитву. И несмотря на то, что не всегда Ты отвечаешь так, как хочется нам, но мы верим, что Ты все это слышишь, и Ты знаешь, как, кому и когда ответить на эту молитву. Боже, просим Тебя, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни, и помоги нам быть верными Тебе во всем. За все мы Тебя славим, нашего Бога Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.
всею душой я преклоняюсь, вся моя жизнь принадлежит тебе.
Книга пророка Михея, 6 глава, тут всего 16 стихов, и вот центральный стих, 8 стих, написано так. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь?» Двоеточие. «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим». Вроде как бы все так понятно, да? Интересно, что до этого в 7 стихе Бог говорит, «Но можно ли уходить Господу тысячами овнов или несчетным потоком елея?» И после этого говорит, что все, что от тебя требуется, это вот буквально три вещи. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим. Глава начинается с того, что Господь начинает судиться со своим народом, не с язычниками, со своим народом, с которыми у них завет. И говорит о том, что народ мой, слушайте горы, суд Господень, и вы твердое основание земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. После этого он говорит, народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Марьям. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгала, чтобы познать тебе праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, поклониться пред Богом Небесным? Предстань ли пред ним со всесожжениями и тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и несчетным потоком елея? То есть, понимаете, да, даже в то время некоторые, ну, типа праведные евреи считали, что достаточно это что? Ходить в храм и приносить жертв. Елей, ну, то есть материальные все вещи, да. Вот. И Бог говорит, типа, ребята, вы думаете, этого достаточно? А разве можно Богу угодить тысячами овнов, даже если вы тысячи их принесете, или несчетным потоком елея? Нет. То есть, если вы думаете от меня просто откупиться, ну, проплатить, не пойдет. Прошло уже несколько тысяч лет, а ничего ж не меняется, да? Ну, возьмем там православную церковь, да? Главное знать, где что купить, куда что заплатить, какую свечку, кому как поставить. То есть, ну, я знаю много таких случаев, когда люди просто приходят, они знают, где что, как. То есть, они считают, что они откупились, и все нормально. Ну, не будем трогать православных, да, возьмем нашу церковь. То есть, вполне реально, что есть люди, которые считают, я прихожу в воскресенье сюда, я здесь сижу. То есть, ну, Бог мне уже как бы обязан. Я же пришел в храм, а еще ж я ж достал из кармана и отстегнул. Их, если еще хорошо отстегнул, так это же вообще просто Бог обязан. А Бог говорит, а даже если ты тысячу овнов принесешь, или там поток елеев, да, ну или современным языком, да, даже если ты там 20 тысяч гривен сейчас вот положил на материальном сборе, это не поможет. Этого мало. И потом просто говорит, вот 8 стих, да, человек сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо всегда. Не только по воскресеньям, а все 7 дней в неделю. Любить дела милосердия, опять постоянно. И смиренно мудро ходить пред Господом твоим. Смиренно мудро ходить. Не просто пришел и посидел полтора часа смиренно мудро, а вся твоя жизнь, все 24 часа в сутки, все 7 дней в неделю, 365 дней в году, ты смиренно мудро ходишь пред Богом твоим. И после этого Бог говорит, что вот, поскольку он судится с народом, то он говорит, 11 стих, «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумке? Так как богачи его исполнены неправдой, и жители его говорят ложь, и язык есть обман в устах их, то и я нецельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть, и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь. А что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елей». И так далее. То есть, понимаете, Господь говорит о том, что я вас призываю не просто, чтобы вы пришли, в храме отстояли и ушли. И все. И опять вы живете своей жизнью. Меня это не устраивает. Так было во времена Ветхого Завета. Во времена Нового Завета все точно так же. От Бога, Бог требует от нас и поступки. Он требует праведной жизни, чтобы мы смиренно-мудро ходили пред Ним, чтобы мы любили дела милосердия и любили справедливость. Вот это Бог обращает к своему народу. Точно так же это обращается сегодня и к нам. Как вот в проповеди звучало, да, что очень легко пойти на искушения, на какие-то обманы, там, легко. Всегда вот есть такие искушения, где-то как-то выиграть в свою сторону, как-то вот, ну, для себя сделать какую-то выгоду. А Бог говорит, что вы должны смиренно-мудро ходить предо мной. Не обращайте, не смотрите на других, вот почему тот вот так живет, и его до сих пор по голове не шарахнуло, значит, и мне ж так можно. Не надо смотреть. Каждый будет отвечать за себя. И опять-таки, как слышали в проповеди, да, шарахнет. И шарахнет в тот момент, когда не ждете. А может быть, даже какие-то вещи в нашей жизни происходят, там какие-то болезни, там финансовая недостача, там что-то еще, именно потому, что мы неправильно живем. Сейчас будет время, время призыва, призыва к покаянию. И это время обращено ко всем. К каждому из нас, чтобы каждый из нас, который уже давно с Богом, вот мы Его народ, чтобы мы могли проанализировать, как живем мы, ходим ли мы смиренно-мудро, любим ли мы дела милосердия, как мы живем пред Богом, как мы поступаем. Это будет время для каждого из нас, а также для тех, кто вот еще не имеет мир с Богом, кто хочет свою жизнь посвятить Ему, хочет жить по-другому, это время будет также и для вас. Здесь будут стоять служители, и вы можете выйти и помолиться. Вот любой сидящий здесь может выйти и помолиться со служителем. Приглашаю вас к молитве, давайте мы встанем и будем это время проводить в анализе и в молитве. Приглашаю вас к молитве. Отец, мы во имя Христа обращаемся к Тебе, славим Тебя за возможность быть здесь и поклоняться Тебе. Боже, просим Тебя, чтобы Ты благословил нас быть верными Тебе всегда. Просим Тебя, чтобы Ты помогал нам помнить, кто мы, зачем мы призваны и как мы должны жить. Боже, просим Тебя, чтобы Ты через нас прославлялся. Просим Тебя, чтобы это свидетельство было вот видно вот в нашем городе, вот на тех местах, где мы находимся. Славим Тебя, нашего Бога Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Маленькое объявление. 21 марта в 14:00 будет проходить встреча для одиноких христиан. Здесь у нас, поэтому 21 марта. На этом наше служение закончено. Все, с миром Божьим.